Добрый день. Мы продолжаем нашу программу, которая идет в Государственной Третьяковской галерее уже третий сезон. Называется она «Московские школы кино». И в этом году она приурочена к 120-летию со дня рождения Сергея Михайловича Эйзенштейна и посвящена его ученикам. У нас здесь присутствует куратор этой программы Наум Михельевич Клейман, который куратор ретроспективы Эйзенштейна. Сегодня мы будем показывать в 7 часов «Vision Look», ну, точнее, реконструкцию фильма «Vision Look». А сегодня у нас абсолютно замечательное событие. Вот несмотря на то, что на предыдущем показе на новых фильмах было 300 человек, а сейчас у нас человек 20, на самом деле мы вам тоже будем показывать новый фильм. Потому что фильм Бориса Юрцева, а именно ему сегодня посвящен наш вечер «Изящная жизнь», это единственный его полнометражный фильм оставшийся. А до этого у нас в стране всегда показывался с Битакама, который был сделан с горючего негатива. И вот несколько лет назад Госфильмофонд наконец напечатал копию, которую уже показывали за рубежом, но которую еще не показывали у нас в стране. Поэтому у нас сегодня тоже премьера. И я очень рад, что сегодня о Борисе Ивановиче Юрцеве расскажет мне Александр Дымшиц, который тем, кто к нам ходит постоянно, хорошо знакома, и я предоставляю ей слово.
Так, даже не вечер, добрый день, друзья. Сегодня я вас поздравляю, во-первых, с днем борьбы со стрессом, как мне сегодня пояснили. Я думаю, что одно из лучших орудий этой борьбы – это «Изящная жизнь» Юрцева. Но я не могу при Наум Михельевиче объяснять, как он вытащил этот фильм. Хорошо, Наум, слушайте. Значит, в 98 году, во время Московского фестиваля, когда были чудные ретроспективы, главное, в Московском фестивале все-таки это оставались ретроспективы того музея кино. И вот, поскольку в музее кино поступили архивные материалы от родственников Юрцева, Наум Михельевич, обратился к Дмитриеву с вопросом, а нет ли случайно «Изящной жизни». И обнаружил, что есть негатив. Но напечатать тогда это было невозможно, поэтому, вот Максим уже сказал, мы смотрели это с Бедакамом. Это был фурор на самом деле. Я не хочу предуведомлять, я действительно люблю помахать крыльями, рассказать, как все гениально, а потом, значит, меня смотрят с большим изумлением, а чего такое? Поэтому вот стараюсь не ухать и не ахать. Некоторые объективные данные. Очень драматичная судьба этого человека, который активно работал в комедии и который, собственно, начинал с эксцентрики. Поскольку начинал он ровесник века прошлого, начинал он в 19 году, да, даже участвовал в каких-то событиях, отстаивая Крымский мост, если верить его автобиографии, во время революции, после чего попал в психбольницу ненадолго. А все-таки маленький человек. Но я не знаю, в какой степени автобиография, она повторяется через энное количество лет. Там дополнительные кусочки в этой автобиографии, и насколько этому можно верить, но в общем психика человека в 17 лет, конечно, не готова к боям за Крымский мост в Москве. Начинал Юрцев в театральных мастерских Пролеткульта. Еще в 19 году был актером, пытался что-то режиссировать, и вот в 22 году в мастерские приходит Эйзенштейн. И с тех пор, собственно, Юрцев становится его соратником, учеником, дважды учеником, потому что это потом продолжится в мастерских для профессиональных уже людей, которые уже вошли в кинематограф. И то, что сегодня называется курсы повышения квалификации, это было при ГДК, то есть в будущем в КИКе. Но это будет позже. А что касается 22 года, то тут начинается работа и театральная Юрцева, и, собственно, чуть позже киношная. Во-первых, он помогает, насколько я понимаю, Сергею Михайловичу в составлении программы мастерских Пролеткульта. После этого он играет в первом, основном спектакле Пролеткультовского Эйзенштейна «В мудреце», насколько перевернутого вверх тормашками Островского, и играет Рыжего, который замечательно описан, есть публикация в киноведческих записках, там Забрудин публиковал, Там описывается щуплый молодой человек, обаятельный до нельзя, появление которого уже сразу вызывало улыбку у зрителей. Вот так, собственно, начинал Юрцев, который играет затем у Эйзенштейна в «Стачке», играет короля шпаны. Вот тот юнец, который как раз, который вылезает из бочки в «Стачке», которую вы наверняка видели, это и есть Борис Иванович Юрцев. Дальше, в общем, все складывается довольно славно, и Юрцев много пишет. Юрцев становится театральным режиссером по разным всяким клубам, народным театрам и, в первую очередь, детским. И пишет довольно много для детей и о детях в кино. И дальше он снимает первый фильм, сценарий, который он пишет вместе с Пыревым Иваном Александровичем. Это «Разорванные рукава». Фильм как раз вот детский, фильм, прошедший достаточно триумфально, если верить в прессе. Фильм не сохранившийся. Какие-то осколки собраны, я имею в виду осколки впечатлений от фильма, собраны, и по ним можно восстановить какое-то ощущение от того, что это один из лучших, видимо, был фильмов для детей в то время. Это 28-й год. И, наконец, мы подходим к «Изящной жизни». «Изящная жизнь» снимается в 1932 году, в 1933 озвучена. Я сейчас пропущу ее и немножечко следующее. Почему я сказала, что судьба драматична? Собственно говоря, у Юрцева было из известных нам 5 полнометражных фильмов и, соответственно, одна короткометражная трехчастевка, которую он снимет во время войны. Сохранилась только вот эта самая короткометражка «Стебельков в небесах» и «Изящная жизнь», как выяснилось. Все остальное пока не существует. Кстати говоря, после «Изящной жизни» он снимает, видимо, опять же, судя по периодике, по прессе, по отзывам, снимает, видимо, лучший фильм «Любовь Алены», который не сохранился. В этом фильме дебютирует, там снимается Галина Сергеева, и дебютирует Любовь Орлова. Так что соображения о том, что она начинала у Александрова или у Рошаля, не точны. Начинала она как раз у Юрцева и играла иностранную деву. Не знаю, больше ничего не могу сказать о фильме, которого нет. После этого Юрцев снимает и ассистирует ему в качестве ассистента, у него начинает Константин Юдин, будущий замечательный комедиограф. Они снимают фильм «Мяч и любовь», по-моему, не могу вспомнить, извините точно. Вот. Это, верно?
«Мяч и сердце».
«Сердце», да. «Мяч и сердце». Ну, «Сердце», да, простите. Этот фильм доснимал уже, во всяком случае, значится режиссером Юдин. Почему? Как раз под конец съемок Юрцева арестовывают. Он в автобиографии ссылается на то, что пошутил по поводу ягоды. Зарифмовав ягоды ягоды, в общем, он угодил на Колыму, где проводит 3 года, после чего его выпускают, но жить в Москве он не может. И живет он где-то под Серпуховым, пробавляется, пробивается какими-то, значит, мелкими заработками на уровне «Дед Гиза», журнала «Пионер» и так далее, и так далее. В общем, состояние депрессивное, и, как вы понимаете, все это довольно сложно. Да, и в конечном итоге он оказывается в Туркмении. Там какое-то время уже в кинематографе. Вот тут происходит, значит, встреча заново с кинематографом, и он снимает «Стебелькова в облаках». Я видела эту короткометражку. К сожалению, там есть некие трюки, там есть что-то занятное, там Бернес, который играет главную роль. Но, скажу вам честно, это, конечно, далеко от того, что мы видели в «Изящной жизни». Да, собственно, фильм и не вышел в конечном итоге. Не знаю, по каким причинам, продолжали выходить еще боевые киносборники, потому что делает он этот фильм в 1941 году, но, видимо, как-то не пришлось. Кстати, в боевых киносборниках, что само по себе очень интересное явление, там довольно много не вошедших новелл. в то, что в те 12 выпусков, которые вышли за эти два года военного времени. Вот, так что Стебелькову, в общем-то, уже не повезло, хотя он есть, он существует. И теперь вернемся, да, после в Ашхабаде делать абсолютно нечего, работы нет, и при помощи друзей он перебирается в Алма-Ату, где, в общем, переходит в хронику, на хронику и так далее, и так далее. Очень трудно было вернуться в Москву. Только при помощи ходатайств Рома, других его друзей, он возвращается в Москву, и, в общем, там уже ничего не происходит. Я так понимаю, что человека довольно сильно сломали в конечном итоге. Вот, то есть он пишет по-прежнему, опять-таки, и для детей, прикасается к каким-то хроникальным материалам, но это уже, конечно, далеко не то, что было в начале. И тот посыл, который существовал, Эйзенштейн подарил фотографию ему с надписью «Высоко держи знамя наш стяг эксцентрики». Вот. И, собственно говоря, начинал Юрцев и продолжал, то есть вот первые десятилетия его киношной жизни, это как раз тот самый стяг эксцентрики. Вот. Но дальше, видимо, тяготы вот этой самой жизни. Вот. Умер он очень рано, 53 года. За год до его смерти в 53 году он окончательно амнистирован. Ну, вот такая судьба. Теперь, что касается «Изящной жизни». Вообще, да. Я даже не знаю, может быть, вы сначала посмотрите «Изящную жизнь», потом мы поговорим, или давайте скажу какие-то основополагающие вещи. Значит, это очень традиционная для 30-х годов тема «Наши стройки, наша жизнь глазами иностранцев». Как хорошо у нас, как плохо там. Вот, это моряк, который случайно оказывается в Одессе, потом переезжает на Днепрострой, и что он видит, что он чувствует, как он понимает, что происходит здесь и как его уничтожали там. Кстати говоря, через год выходит «Дела и люди» Мучерета, и, в общем, это довольно такая знакомая тема. Но нету, как бы это сказать, нету слабых тем. Есть замечательные режиссеры, замечательные режиссуры. Вот то, что делает Юрцев с этим, в общем, банальным сюжетом, это поразительная история, конечно. Во-первых, это явный для меня, я не хочу обобщать, для меня это явный привет мастеру. Потому что вы увидите там не то что пародию, это очень веселый, радостный и не сатирический, и даже не иронический. Он просто, это вот такой вот юмор абсолютный. И вот такой не пародийный, а, то есть я не могу сформулировать, что это не пародия, это действительно привет мастеру. Это «Одесская лестница», очень смешная, по которой вы увидите, как Твердохлеб бежит со страшной силой, появляясь и исчезая в перспективе. Это, значит, «Одесская лестница», это драма на тендере, тоже не без цитат явно. В общем, там достаточно много вот таких вот приветов, от мелочей до каких-то больших сцен. Это то, что мы знаем по Ильфу и Петрову. То есть тут вот такой вот клубок всяческих ассоциаций, отношений, приветов, вот чего-то такого. Вся эта газовая атака, которая, значит, репетиция газовой атаки, в которую попадают герои, все это имеет вот такой вот большой культурный слой, который здесь выстроен в едином стиле. В главной роли здесь Борис Тенин, который уже известен, скажем, по кружевам Юткевича. Кстати говоря, там он соседствует с Градополовым в кружевах, здесь Градополов тоже. Это единственная такая неостраненная ирония юмором роль, он очень положительный здесь, но выдерживает. Константин Градополов старше, естественно, их два сын тоже в Амхате потом был, бывший боксер и атлет. Он играет положительного строителя, который знает английский язык, все прекрасно, на Днепрострое. А вот то, что Тенин, в общем, достаточно ясен, он действительно был актер и эксцентрики, и, собственно, вышел из Меркольдовца, все это, все это вполне понятно. А вот Ольга Жизнева, которая играет там, в представлении нашем, я знаю, что у нее были и другие роли в 20-е годы, но тем не менее, мы ее представляем себе как femme fatale, женщину вамп, как хотите, а потом ту самую Венеру Афродиту, которая выходит через, да через один год, выходит из пены морской у Абрама Андреевича Рома в «Строгом юноше». И опять такая femme fatale в шляпах и все прочее. И здесь вдруг вот эта милиционерша, у которой одна звуковая характеристика – это свисток. Но как она используется? И совершенно, вот для меня Жизнева – это полное открытие в этом фильме, потому что и дальше, собственно говоря, ей не предоставлялось такой возможности. Я не помню больше ее ролей вот такого диапазона фантастического. Евгения Мельникова, которая тоже через год снимется в своей лучшей роли, на мой взгляд, в «Летчиках» у Райзмана. Здесь она очаровательна, прелестна, юна и, как всегда, органична до безумия. Ну, вы помните ее, наверное, в «Пенькове». Дело было в «Пенькове», это уже возрастная роль, она играет мамашу какую-то чью-то. Вот, в общем, такой замечательный состав. И да, кстати говоря, у Тинина изначально предполагались конкуренты, потому что первым в списке Юрцева на эту роль Фреда стоял Борис Ливанов. И опять-таки через год он снимется у Мочерета в «Частной жизни Петра Виноградова». Абсолютно каскадная, абсолютно эксцентричная, абсолютно прекрасная и в то же время органичная, что умел сделать Мочерет на яйца. Вот, вот такая вот роль Петра Виноградова в моем любимом фильме, должна вам сказать. Вот, и отпадает Ливанов. Там был довольно интересный список. В принципе, все это опубликовано, если хотите. Можете посмотреть в киноведческих записках. Вот эти архивные материалы Лена Долгопят и Володя Забродин публиковали это в 44-м, кажется, номере записок. Вот там все эти списки, там очень любопытные отсылки Юрцева к тому, что надо посмотреть для этого фильма. Наши и американцы, наши и англичане, наши и, в общем, самый разнообразный набор фильмов, в которых существует вот это вот деление «они и мы». Ну вот. Значит, я хотела бы, чтобы мы посмотрели этот фильм. Максим сказал, что это, в общем, впервые на пленке. Мы не видели, я не видела его на пленке. Это премьера, по сути дела, я вас поздравляю с этим. Вот. Так что давайте посмотрим, если потом будет желание, поговорим, потому что более конкретные какие-то вещи я не хочу перед просмотром вам, так сказать, анонсировать. Это уже нехорошо.
Спасибо большое, Нина Александровна. Да, мы смотрим фильм на пленке. 30-миллиметровую копию нам предоставил Госфильмофонд Российской Федерации. Я надеюсь, вам фильм понравится. Я тоже его никогда не видел на пленке. Наум Ильич тоже никогда не видел на пленке. Поэтому все пришли смотреть Юрцева на пленке. Это действительно маленькое событие, маленькая радость в нашей кинематографической жизни, относящейся к истории кинематографа, а не только к премьерам.
Да, нас... Простите, это действительно важно. Дело в том, что мы знаем комедию 30-х годов мы знаем в основном по Александрову и Пылеву. Да? Ну, иногда Юдин, но Гармонь, Савченко, да. Вот Гармонь уже ближе к этим алогизмам, да? Вот, которые есть у Юрцева. Но на самом деле есть целый срез такой странный, странной, не без эксцентрики, потому что здесь куча эксцентрики, трюков и всего прочего, что даже будет потом в этом самом, которое в небесах. И в то же время это огромная лирика какая-то. И вот здесь, мне кажется, складывается вполне определенный какой-то, я не знаю, не хочется говорить слово «блок», это Мочерет в первую очередь, это Барнетт и это Юрцев. Вот, наверное, кто-то еще, но на самом деле вот не надо упускать из виду такую странную комедию, потому что мы всегда говорили, Барнетт это особое. Да нет, вот лирика с каскадом каким-то, с каким-то фарсом, с чем-то одновременно, это как раз прерогатива вот этого направления.